Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главу, и прочитаем с вами очень знакомую нам всем с детства историю, которую мы знаем как притча о блудном сыне. Но я свою проповедь назвал «Притча для старшего сына». И я, после того, как мы ее прочитаем, потом объясню, почему я так ее назвал. «Притча для старшего сына». Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Итак, почему я назвал проповедь притча для старших сыновей или для старшего сына? Если мы внимательно посмотрим вначале целиком вот на 15 главу Евангелия от Луки, мы увидим, что она начинается с удивительных слов. Смотрите, «приближались к Нему, то есть к Иисусу Христу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он, Иисус Христос, сказал им, фарисеям и книжникам, следующую притчу». И после этого идут три притчи. Очень похожие между собой. Притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме и притча, как мы ее знаем, о блудном сыне. Все притчи похожи, и во всех притчах один и тот же месседж или одна и та же основная идея. И один и тот же сюжет. Было что-то, что пропало, кто-то отправился на поиски и нашел, и все стали радоваться. Вот так заканчивается притча о потерянной овце. Иисус Христос, подводя вот итог этой притчи, говорит, «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Идет следующая история. По тому же сценарию. Женщина потеряла одну драхму, искала ее, нашла, и снова конец. Всеобщая радость. И Иисус Христос подводит итог. «Так, говорю вам, бывает радость ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». И потом идет эта история, которую мы сейчас прочитали. Сын уходит, возвращается к отцу, все радуются. Заметим, все три притчи, они были обращены к фарисеям и книжникам. Потому что Иисус Христос ест с мытарями и грешниками, они стоят и ропщут, и в ответ им идет вот эта череда историй. Но третья притча, она отличается от первых двух. Потому что у этой притчи есть продолжение. Все первые две, пропажа, нашли, и все радуются. И вроде бы третья притча идет точно так же, но потом вдруг у нее неожиданное продолжение. Потому что там не все заканчивается радостью. Там есть тот, кто не радуется. И заметим, мы потом в конце подойдем к тому, что притча заканчивается непонятно. Если вы когда-либо своим детям рассказывали ее в первый раз, то один из вопросов, который возникает у всех детей, какой? Так вошел он или нет, старший сын? Отец его зовет, а вошел он или нет? А концовки нет в притче. Другими словами, Иисус Христос поставил вот такой немой знак вопроса перед теми людьми, кому он рассказывал. Поэтому она была в первую очередь обращена к старшим сыновьям, к фарисеям и книжникам, как мы увидим чуть позже. И еще один ключ к тому, что мы на правильном пути. Написано, они роптали, смотря на поведение Иисуса Христа. И в конце сын, единственный, кто не радуется во всей этой истории, он тоже ропщет и предъявляет свои претензии отцу. Итак, вот эта притча для старшего сына. В ней есть два необычных момента или поворота, которые делят всю эту историю на три части. Первый неожиданный поворот – это когда сын возвращается в дом отца. Реакция отца. То есть вот шла история по определенному развитию, и вдруг необычный поворот. Вот это первая часть истории. Блудный сын, связанная с блудным сыном, с младшим сыном. Значит, потом встреча в родительском доме, пир, и вроде бы, казалось бы, логическая концовка. Вот так, как заканчивались две предыдущие притчи. И снова неожиданный поворот. Значит, вторая часть – это вот прием отца, реакция отца на приход сына. Неожиданный поворот. И третья часть, заключительная, это уже сцена вне дома, где отец выходит и разговаривает с старшим сыном. И вот мы пройдемся с вами по всем этим трем частям и немного вместе поразмышляем. Итак, младший сын. Его падение младшего сына. Иисус Христос очень интересно начал рассказывать эту историю. Первая часть этой истории вовлекает его слушателей. В ней есть некий, если так можно сказать, крючок, который их зацепил. В первой части они полностью с ним согласны. Все детали, которые он включает в эту историю, казалось бы, на руку фарисеям. Вот вы смотрите, первое – это младший сын. Не нужно даже глубоко знать исторический контекст Нового Завета. Достаточно просто хорошо знать Библию, чтобы знать, что отношение к младшим в то время и сейчас – это разное. Сегодня все радуются младшеньким. Тогда младший был никто. Вы вспомните истории, например, Исава и Иакова, младшего, история Иосифа и его братьев, история Давида, когда пришли его помазывать на царство. Младший никто, он не имеет голоса в семье. Потому что то общество, восточное, в принципе, и сегодня на Кавказе, в Азии, это очень структурированное иерархическое общество, где запредельное уважение к старшим и почитание младших старшим. Но здесь младший сын начинает предпринимать действия, которые недопустимы в том обществе. При живом отце он требует себе положенную ему часть имения после того, которая должна была ему достаться после того, как отец умирает. Это недопустимо по рамкам того времени. Некоторые исследователи Библии говорят, что в этом даже содержится намек, как бы, что он хотел, другими словами, это было выражение того, что я бы хотел, чтобы ты умер. Но он захотел свою часть имения. Итак, первое – младший. Второе – младший делает недопустимый шаг. Он хочет жить независимо. В культуре того времени это был вызов. Вызов всем устоям общества. Дело в том, что сегодня мы живем в обществе, в котором, если я захочу, я могу выбрать любую профессию. Я могу пойти учиться на кого хочу. Я могу оторваться от своей семьи и развиваться в своем направлении. Так не было в первом веке. В первом веке, если мой отец плотник, то и я был плотник. Если, другими словами, профессия skills, то, что называется по-английски, передавалось по наследству в родовом, так скажем, клане. Если мой род был знатный, то и ко мне было соответствующее уважение. Если мой клан обладал богатством, то оно передавалось и мне, и, соответственно, было уважение. То есть оторваться от общества – это было немыслимо. Уйти из своего рода, из своей семьи. Итак, младший сын требует недопустимого и уходит из своей семьи. Он порывает все каноны, которые существовали в то время. Но это еще не конец. Он берет деньги, которые он получил, и он уходит в дальнюю страну. Он не просто эмигрирует. Дело в том, что вся история Израиля, она началась с того, что Бог пообещал Аврааму землю и его потомству. И поэтому земля – это было нечто чрезвычайно важное для Израиля. Самая темная, одна из самых темных страниц в истории – это когда они потеряли эту землю, когда их увели в плен. И поэтому сейчас, когда он покидает Палестину, и он уходит, написано, и он ушел в чужую страну, то есть он уходит к язычникам, он порывает со своей религией. И третье, он порывает с законом своей страны, который был Божий закон или Моисеев, и он живет распутно. С каждым шагом, с каждой деталью этой истории мы можем даже представить, что фарисеи усиленно кивали головой. Потому что, заметим, Иисус сидит с грешниками, они ропщут, и вот теперь Христос описывает грешников. И в этом описании они с ним полностью согласны. Дальше жизнь вот этого блудного сына, она заканчивается. Все прелести ее, вернее, скажем так, заканчиваются. И наступает расплата за те решения, которые он принимал. И заметим, и даже вот этот, скажем так, исход вот этой, конец вот этой всей истории, он тоже, скажем так, ожидаем слушателями Иисуса Христа. Есть некий закон. Ты попрал абсолютно все, значит, так ему и надо. Он пожинает то, что он сеял. Дальше все, что следует в жизни младшего сына, это расплата. Начинают развеиваться иллюзии, которые двигали им, когда он покидал родительский дом. В этом тексте мы можем увидеть два таких момента или намека. Первая иллюзия, с которой он очень быстро расстается, что это иллюзия, что я могу контролировать свою жизнь. Вот жизнь ему казалась весьма прекрасной. Родительские деньги получив, я могу контролировать всю свою жизнь. Но заметим, очень рано он начинает понимать, что далеко не все, а скорее всего большую часть всего, с чем он встречается в жизни, он не может контролировать. И вот самый неподходящий момент, когда закончились деньги, когда все, в стране, в которой он находится, наступает голод. На современный, если мы переведем язык, падение в экономике, рушится real estate, unemployment, безработица. Другими словами, все обстоятельства, на которые он мог бы надеяться, чтобы позволили бы ему либо начать сначала, либо хотя бы продержаться на плаву, все абсолютно рушится. И он остается чужой, никому не нужный в чужой стране. Великий голод, да, подчеркивается здесь этот момент в притче. И так как он чужестранец, никому не нужный, он оказывается, написано, он пошел и пристал к язычнику, то есть теперь он служит, он представитель Божьего народа, он служит у язычника. Более того, как служит? Даже по греко-римским правилам пастухи свиней – это была одна из самых низших, скажем так, работ, которая могла бы быть в обществе. Но он не язычник, он еврей, для которых это вообще это особенно тяжело. То есть он опускается на самый низкий уровень своего существования. Итак, первая иллюзия, с которой он расстается, и очень горько, что большая часть жизни или вещей, на которые он мог бы опираться, он не может контролировать. Вторая иллюзия, с которой он расстается, это то, что иллюзия, что человек может жить, попирая Божьи законы, без последствий. Есть очень хороший профессор по Ветхому Завету Дуэйн Гарретт. И вот он, исследуя всю жизнь, он уже достаточно пожилого возраста человек, исследуя Ветхий Завет, он делит все книги Ветхого Завета условно на две группы. И он их называет, это книги, связанные с избранием Израиля, и книги мудрости. В чем он видит отличие? Книги, связанные с избранием Израиля, это Пятикнижие Моисея, это все исторические книги Ветхого Завета, и это пророки. Это книги, где вся история вращается вокруг отношения Бога с Израилем. Его избрание, цели Божьи по отношению к Израилю, будущее Израиля, закон, данный Израилю, первосвященники или священники, которые посредники между Израилем и Богом, и Моисеев закон и завет. Другая группа книг, книги мудрости, это книга притчей, книга Екклезиаста и так далее. Это книги, в которых Израиль практически не упоминается. Это книги, которые как будто бы существуют вне географии и вне времени. И вот когда он сравнивает вот эти две группы книг, то одно из различий – это то, как они объясняют, что такое грех, дополняя друг друга. В данном случае в книгах, связанных с историей Израиля, так скажем, грех – это нарушение, это вызов против личностного Бога. Бог, который заключил завет с Израилем. Грех – это восстание против Бога, которое вызывает на себя гнев Бога как личности. Однако, если мы будем читать книги мудрости, в данном случае книгу притчей, то там грех – это нарушение универсальных Божьих законов, заложенных при сотворении. Нарушая эти законы, человек вредит самому себе. Заметим, эти два взгляда на грех, они не противоречат друг другу, они дополняют друг друга. И вот в книге притчи человек, который грешит, он попирает законы, заложенные Богом, универсальные для всего человечества, и тем самым, точно так же, как если бы человек захотел прыгнуть в здание, споря с законом притяжения, он навредил бы только самому себе, точно так же, выступая против универсальных моральных Божьих законов, человек вредит самому себе. И вот это, если мы теперь вернемся к истории блудного сына или младшего сына, мы увидим это. Поворотная точка, с которой начинается потом его покаяние, написано «придя в себя». Другими словами, идя на пути своих желаний, он вышел из себя, он перестал быть самим собой, он потерял полностью человеческий облик. Он расстается с еще вот этой одной иллюзией, что можно жить, попирая Божьи универсальные законы, и при этом не терпеть никаких последствий. Я думаю, братья и сестры, если мы на секунду отступим, это очень важно, чтобы мы держали всегда в голове как минимум вот эти два образа или два библейских взгляда на грех, дополняющих друг друга. Помнили об этом и учили наших детей. Вы знаете, я вырос в доме, в котором не было особого богословия. Но мой папа, вот сколько я рос, постоянно говорил нам, детям, мы росли на историях, которые как бы иллюстрировали вот этот взгляд, что Божий закон нельзя нарушать и при этом не терпеть никаких последствий. Это было в массе случаев, в очень неформальных ситуациях, когда мы были где-то в гостях, ехали, и папа говорил, вот вы смотрите внимательно за жизнью их людей, за этих людей. Вы знаете, я вам расскажу, что было в их молодости. И в нас, в детях, постепенно формировалось вот это понимание. Есть Божьи законы, попирание которых всегда будет нести за собой последствия. Так вот здесь Иисус Христос, рассказывая вот эту историю о младшем сыне, он начинает показывать, что вот типичный случай человека, который расстается с Богом. И все, чему учит эта история, она говорит об одном, что еще никогда не жил, не живет и никогда не будет жить человек, который ушел бы от Бога и рано или поздно об этом бы не пожалел. Итак, младший сын. Как я уже говорил, что все, о чем говорил Иисус Христос до этого, вызывало полное согласие и одобрение. По крайней мере, он тоже видит людей как грешников, могли думать фарисеи. И действительно, этот человек жил, попирая все, что, к чему мы привыкли, все наши устои, и ему нужно, так и нужно, по заслугам, что он оказался вот там, у свиного корыта. Только все равно эта притча пока не объясняет вопрос, почему же ты тогда сидишь с ними и ешь? будучи учителем Израиля. И вот здесь начинается очень удивительный, первый поворот необычный в истории – это покаяние сына или при его раскаянии. Он принимает решение вернуться в дом отца без всяких условий, полагаясь целиком на милость отца. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему». И он идет. И вот теперь начинается то, что слушатели Иисуса Христа никак не ожидали. И что было очень неожиданно, это реакция отца. Смотрите, как отец реагирует на приход сына. «И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Поведение отца по рамкам того времени, оно неприличное. Никогда старший не будет идти навстречу младшему, когда младший виновен, тем более бежать. Здесь еще очень интересный момент, что мы видим две речи младшего сына. Первую, которую он продумал, что он скажет при встрече с отцом. Когда он встречается с отцом, он начинает ее слово в слово повторять, но отец не дает ему закончить. Смотрите, в первом варианте: «Я согрешил против неба пред тобой и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встречается с отцом, начинает говорить то же самое: «Я уже недостоин называться сыном твоим», но отец не дает ему закончить фразу: «Прими меня хотя бы в число наемников твоих». Идет вот это непонятное обществу окружающему, шокирующая реакция отца на возвращение по-настоящему виновного сына. То, что здесь описывается, это гораздо больше, чем помилование. Я, готовясь к проповеди, мне стало интересно, как же милует президент нашей страны. То есть есть разные, скажем так, виды, если можно так сказать, помилования. Вот в стране, в которой мы живем, у президента есть право на помилование. И там целая процедура. То есть ты должен как минимум отсидеть 5 лет перед тем, как ты даже будешь просить о помиловании и так далее. Но там потом сказано, что ваше дело будет рассмотрено, тоже очень длительный процесс, и потом в письменном виде вас уведомят, помилованы вы или нет. Это помилование? Конечно же, помилование. То есть человек может выйти из тюрьмы. Но заметим, это все очень сухо, это очень все официально. Здесь совершенно другая история. Ведь отец мог бы, и это было бы милостью, если бы он сказал: «Хорошо, ты вернулся, ты нам доставил много горя. Это хорошо, что ты понял, что ты был неправ. Возвращайся, живи с нами, посмотрим, чего ты нахватался, пока тебя не было». Но здесь этого ничего нет. Здесь идет нечто гораздо большее, чем помилование. Первое. Отец бежит навстречу. Второе, он не дает ему договорить ту речь, которую он заготовил. Он дает ему лучшую одежду, перстень, что в то время говорилось, что восстанавливает его во всех правах в своем доме. И дальше очень удивительный момент. Он приказывает своим слугам устроить пир. Ясно, что это не просто праздничный ужин, потому что теленок... В то время люди не ели мясо часто, и откормленный теленок, вот то, о чем здесь говорит Иисус Христос, это было специальное животное, которое готовили для больших праздников. Вот, огромный праздник для сына, который вернулся. Почему пир? Вот вы знаете, братья и сестры, что еда совместная за столом, в ней есть свои определенные нюансы. То есть есть разные, скажем так, уровни общения между людьми. Есть, когда мы просто встретились, столкнулись случайно в очереди, например, в магазине с человеком. Есть то, что называется шапочное знакомство, или вот такое очень короткое. В начале этого года меня попросили в нашей церкви помочь в служении в приветствии гостей вот там у входа. И вот мое первое было воскресенье, где я в этом помогал. Вы знаете, удивительное было воскресенье. Необычно много было гостей. Каждый третий, который заходил, был гость. Потом, правда, я понял, что он был гостем для меня, каждый третий. Потому что почему? Потому что большая церковь, мы не так давно в этой церкви, я многих не знаю, мы вот сидим обычно вот там, вот эта часть церкви, для меня были все гости. Но заметьте, вот это мое попытки познакомиться с нашими членами церкви, это было очень коротко. Буквально мы поговорили, и все. Вот есть такой уровень общения, очень короткий. Как я уже сказал, мы сидим обычно в той части зала, там уже у нас свои члены церкви, свои друзья, с теми, с кем мы постоянно сидим, общаемся, и там общение более длительное. Как вот в хорошей, доброй русской церкви заканчивается собрание, мы можем достаточно долго пообщаться. Это уже гораздо более близкий уровень знакомства. Но далеко не всем людям, я думаю, вы согласитесь со мной, вы можете позвонить в 9, в 10 вечера и сказать: слушай, приезжай на чай. Потому что общение за столом предполагает определенный уровень доверия между людьми, предполагает атмосферу, которая не омрачена, нет никаких барьеров между этими людьми. Потому что для этого общение за столом предполагает время, предполагает совместный разговор. И когда будут за столом паузы, неудобно, никто так не общается. Так вот, атмосфера еды, вечери, совместного вкушения пищи, ужина, пира предполагает целый ряд вещей, предполагает определенные отношения. Если мы внимательно посмотрим на вот то, что происходило в этой притче, то вот это повеление отца приготовить пир нам поможет немножко, оно иллюстрирует или показывает нам наглядно, что значит Божья благодать и какая на нее будет соответствующая реакция. Другими словами, повеление отца о пире указывает на мгновенную перемену в отношениях и на том, как на нее нужно правильно реагировать. На Божью благодать можно реагировать по-разному. Можно ее отвергать, можно ее принимать. Но принимать ее тоже можно по-разному. Одни, принимая ее, но не понимая ее сущности, ее до конца, идут и продолжают делать то, что они делали до того, как встретились с Богом. Это то, о чем Иуда говорил. Люди, обращающие благодать Господа нашего к распутству, как повод к распутству. Но можно принимать искренно эту Божью благодать, но не в полной мере. И вот из моего общения с потомственными, так скажем, верующими, может быть, которые росли в такой более законнической среде, снова и снова в наших разговорах всплывает вот это не совсем глубокое, полноценное принятие Божьей благодати. То есть, когда человек понимает, что он вроде бы прощен, тот, который покаялся и склонился перед Иисусом Христом, но он продолжает чувствовать себя внутренне зажатым, неловко, ему неудобно в Божьем присутствии. Он чувствует, что, казалось бы, он должен теперь оправдать оказанное ему Богом высокое доверие. Вот нет вот этой, если можно так сказать, беззаботности, вот этой легкости, открытости в отношении с Богом. И вот таким людям, вот эта картина пира, который отец накрывает или приказывает сделать для своего сына, очень может помочь. Потому что она учит нас три очень важные вещи о Божьей благодати. Как Бог принимает грешника. Первое. Она учит о том, что повеление отца о пире указывает на мгновенную перемену в отношениях. Благодать действует мгновенно и без испытательного срока. Вы помните, что сказал Иисус Христос разбойнику на кресте? «Ныне же будешь со мною в раю». Как вы думаете, братья и сестры, хорошо ли жить в раю с Иисусом Христом? Очень хорошо. Счастливы там люди, безмерно. Павел сказал когда-то, что я хотел бы разрешиться и быть со Христом, то есть умереть и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. И вот висит этот разбойник на кресте, который всю жизнь убивал и грабил. Исповедание его Иисуса Христа – и фраза «ныне», то есть «сейчас», тебе осталось несколько минут, и ты умрешь, и сразу будешь со мною в раю. За эти несколько последних минут он не сделает еще ни одного доброго дела. Мгновенное и безоговорочное приятие. В псалме «Вот так милует Отец». В псалме одном Давид в 102-м, смотрите, как описывает в 12-13 стихе. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Удивительно, как далеко восток от запада. Не сказано, как далеко север от юга. Почему? Потому что вот шарик, глобус. У севера есть конец. Если мы будем идти на север, рано или поздно мы дойдем до Северного полюса, и дальше уже не будем идти на север, дальше пойдем на юг. А у запада и востока нет конца. Если вы начали движение в сторону запада, запад никогда не закончится. Точно так же, если вы пойдете в обратном направлении. Другими словами, в поэтической форме, здесь Давид говорит, что Бог удаляет беззаконие человека, когда его прощает на бесконечную дистанцию. Мгновенно и сразу. Это первое. Второй момент. Повеление отца о том, что вы приготовили пир, указывает на то, что единственная правильная реакция со стороны сына – это будет радость, которая не смотрит назад и не омраченное прошлое. Это очень важно. Радость, которая не смотрит на свое прошлое, и вот прошлое не омрачает отношения сейчас. В 61 главе Исаия так говорит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, потому что Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Радостью буду радоваться о Господе. Почему? Потому что Он одел меня в одежду, другими словами, Он простил меня. Единственно правильная, полноценная реакция будет – это радость, на которую не влияет прошлое. Третий очень важный момент. Повеление отца о пире указывает на то, что ему приятно миловать. Смотрите, мы должны понимать, что отец абсолютно искренне приказал готовить этот пир. Он был чрезвычайно рад. И я думаю, что если бы он заметил, что на этом пире им принятый сын чувствует себя неловко, не в своей тарелке, неудобно, это бы омрачило радость отца. Впервые к этому открытию меня привели мои собственные дети. Они разные совершенно. И вот я замечаю, как по-разному они реагируют на то, когда, например, они сделали что-то неправильно. То есть они явно проштрафились, сделали то, что нельзя делать. Потом разговор, потом примирение. Вот один ребенок еще после этого ходит вокруг и всем видом показывает, что ему неловко. То есть он тащит вот это прошлое свое вот в наши отношения сейчас. Второй – полная противоположность. Помирились, решили вопрос. Через минуту может прийти и попросить, чтобы я ему что-то купил. Но самое главное, что вдруг я поймал себя на мысли, что реакция второго мне гораздо более приятна. То есть восстановленные отношения, они должны быть безоблачные. Здесь уже нету прошлого, прошлое не влияет. Тот разговор, мы закрыли эту тему. А теперь мне приятно, что и он об этом забыл. И он полноценно радуется восстановленным отношениям. И вот когда я об этом думал, вдруг читаю книгу пророка Исаии, и смотрите, о чем сказано в 65 главе. «Ибо вот я, Бог говорит, творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». То есть он говорит об окончательном спасении, которое когда-то Бог совершит. Значит, «и вы, то есть Израиль, будете веселиться», то есть прощенный Израиль, примиренный с Богом, «и вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и», дальше очень важно, «и буду радоваться Иерусалиме и веселиться о народе моем». Заметим, что приносит Богу радость, когда его прощенные дети радуются этому прощению. Итак, вторая вот эта часть истории, она учит нас о непонятной всепоглощающей любви отца, который принимает сразу и предлагает пир для своего вернувшегося сына. Я хотел бы предложить вам один вопрос, вот такой, чтобы вы подумали, может быть, сегодня вечером. Готовясь к проповеди, я вдруг стал перелистывать особенно Новый Завет. И тема еды, общения, где Бог приглашает есть, или где люди ели с Иисусом Христом, она достаточно часто в Новом Завете. Здесь начинается эта история. Он ел с мытарями и грешниками. Когда Матфея, он призвал учеников, он пришел и ел с ним в доме, с прошлым его окружением. Он пришел в дом к Закхею. Первое чудо, своя, его визитная карточка, это претворить воду в вино на пире. Уже в книге Откровения Иисус Христос говорит, что «Се стою у двери и стучу, и тот, кто откроет мне, я войду, и я буду вечерить с ним, я буду есть с ним». Ученикам своим он говорит о той последней будущей вечере, что там я буду с вами вкушать. Заметим, то есть эта тема, она постоянно встречающаяся в Новом Завете. Я думаю, вам несложно будет представить, в воскресенье была проповедь о том, что в какой-то момент Иисус Христос стал человеком и никогда уже им не перестанет быть. И Он ел, если вы помните, пищу после своего воскресения. Так вот, братья и сестры, подумайте вот о такой мысли, что если вы склонились перед Иисусом Христом и исповедали свой грех перед Ним, может быть, первый раз в жизни, когда вы обратились к Нему, или вы уже Его ребенок в Его семье, но был грех, который вы исповедовали перед Ним, если, встав с колен, вы внутренне не готовы сесть поужинать с Иисусом Христом, вот в такой, и этому общению ничего не будет препятствовать, если вы не готовы, скорее всего, вы не до конца понимаете, что такое благодать. Или я не до конца понимаю, что такое благодать, если я к этому не готов. Потому что благодать закрывает прошлое человека, и начинается абсолютно новая полоса, ничем не омраченная. Третья часть этой истории, третий необычный поворот – это возвращение старшего сына. Старший сын возвращается и видит радость, и она ему непонятна и чужда. И вот когда выходит к нему отец, его одна фраза сына, я имею в виду, его прорывает, и она выдает все, что копилось в его душе, выдает его взгляд на жизнь, на отношение к брату своему, на отношение к отцу. Смотрите, первое, «Я столько лет служу тебе». Действительно, он вернулся с поля, и по всему видно, что он действительно все эти годы, когда прожигал имение своего отца, младший сын, старший, добросовестно трудился. Но заметим, с каким отцом он жил в доме. Вот с тем отцом, который бежал к блудному сыну. Я думаю, каждый из нас хотел бы быть в доме и жить в доме вот с таким человеком. Однако, как старший сын характеризует свои отношения? Он не видит в нем в первую очередь отца. Вот я столько лет служил тебе. То есть отношение не отец-сын, а господин и слуга. Другими словами, ему нехорошо было в доме с отцом. Хотя, видимо, его ни в чем нельзя было упрекнуть. Второй момент. Я столько лет служу тебе. Второй. И никогда не приступал приказания твоего. Конечно же, он приступал. Если бы отец сказал, ну как ты не приступал? Ну вспомни, что было вчера или позавчера, но в целом его оценка себя, что у меня все благополучно, я делал все, что от меня требовалось. Заметим, это вызывает у него пренебрежительное, брезгливо пренебрежительное отношение к своему младшему сыну, брату. Он говорит своему отцу, вот этот сын твой, он не называет вот этот брат мой, когда вернулся, а вот этот сын твой, когда вернулся. Это тип человека, о котором Иисус Христос в этой же главе выше сказал, не имеющих нужды в покаянии. Итак, он определяет свои отношения с отцом в первую очередь. Я служил тебе. Во-вторых, у него очень завышенное мнение о том, о своих делах, о своем уровне жизни. Третье. Но ты не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Он живет в доме отца. Но все его счастье вот там, на стороне. Я хотел бы повеселиться вот там с моими друзьями, но ты не дал мне даже и козленка. Другими словами, его отношения с отцом, вот если мы возьмем, соединим все эти три фразы, они по такому его собственному неписанному правилу. Я служу тебе, ты в ответ благословляешь меня. Контракт. Хотя, вроде бы, формально это отношение внутри семьи. Но я служу тебе, и в ответ за мою службу ты благословляешь меня. И вот такой образ жизни может продолжаться, видимо, достаточно долго. религиозный. Это взгляд на жизнь. Но такой взгляд проявляется тогда, когда человек начинает реагировать. А реагировать он начинает тогда, когда ему кажется, что вот эта формула, вот этот закон нарушился. «Я служу тебе, ты мне благословляешь». Как только в этой формуле наступил какой-то перекос, то, что ему кажется несправедливым, сразу претензии. Это может наступать в двух случаях, как минимум. Когда Бог отнимает у человека что-то, что ему кажется, на что он имеет право. То есть я столько лет служу тебе, и вдруг рак, и вдруг болезнь. Это нечестно, так нельзя. Или же, когда Бог благословляет незаслуженно кого-то, кто рядом живет со мной. Тоже вступает реакция. Вот то, что было здесь у старшего сына, так нечестно. Я служу тебе, но ты никогда мне не дал и козленка. Он ничего не делал, и ты ему готовишь пир. Другими словами, это очень важный здесь момент, братья и сестры, что сердце старшего сына обнаружилось или вскрылось его отношение к отцу только тогда, когда он соприкоснулся со своим братом. Другими словами, он долгие годы, видимо, жил, и его ни в чем нельзя было упрекнуть. И никто не подозревал, что глубоко в душе он был отдален от своего отца. Ценности, мысли, переживания отца были ему чужды. Обнаружились они тогда, когда он столкнулся с другим человеком. Это очень важный момент, братья и сестры. Как мы реагируем на людей рядом? Вот эта реакция на людей рядом даст нам ключ или понимание к тому, какие у меня отношения с моим отцом. Я хотел бы несколько вопросов предложить к вам к размышлению, которые помогли бы вам подумать о своей жизни. Я думал о своей жизни, готовясь к проповеди, потому что снова и снова я ловил себя на мысли, что моя реакция на людей рядом – это ключ к пониманию того, насколько я близок с Богом. Вот послушайте несколько вопросов. Как часто вы склонны говорить о других за их спиной? Приятно ли вам слушать, когда это делают другие в вашем присутствии? Когда вы рассказываете о человеке кому-то, стараетесь ли вы выпятить его недостатки или, наоборот, подчеркнуть его хорошие стороны? Позволяете ли вы себе пренебрежительные высказывания о ком-либо? Смотря на неудачи ближнего, как часто вы реагируете по принципу «ну, он сам виноват»? Насколько склонны вы бросить критичную реплику, когда обсуждается успех другого? Каждый из этих вопросов, если вы немного подумаете, покопаетесь в своей душе, то невольно станет вопрос, а почему я реагирую таким образом? Заметьте, мы все, конечно же, люди живем в грешном теле, и у нас всех посещают эти мысли, поэтому почти во всех вопросах здесь звучало, склонны ли вы или как часто. Другими словами, прослеживаю я ли определенную цепочку, определенное проявление, которое достаточно часто проявляется в моей жизни? Если да, то следует задать себе следующий вопрос. Хорошо ли мне с Иисусом Христом? Или, может быть, я попадаю в категорию старших сыновей? Итак, последний момент перед молитвой, который я хотел бы отметить здесь, что старший сын, посмотрите, как реагирует на него отец. Так бывает часто, что человек, который рос в законнической атмосфере, который был старшим сыном, когда наступает прозрение, и он склоняется перед Иисусом Христом, то очень часто у него вот такая ревность или реакция по отношению к другим законникам, к таким же братьям и сестрам, может быть, которым он был раньше. И он склонен их обличать, и очень жестко и резко в законничестве. Но здесь не так действует отец. Вы заметите, как мягко он подходит к старшему сыну. «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Вот о чем нужно было радоваться. Другими словами, отец, бегущий навстречу блудному сыну, точно так же мягко реагирует и к своему старшему сыну. Итак, чему учит нас эта притча? Эта притча учит нас трем вещам или трем вещам, если мы суммируем все, о чем мы говорили, она предупреждает младших сыновей, говоря о том, что, попирая Божьи законы или уходя из дома отца, это никогда не останется без последствий. Второе. Она зовет к себе младших сыновей, показывая вот эту необычную, непривычную в нашем законническом мире любовь отца. И третье. Она приглашает старших сыновей прийти, чтобы вернуться и разделить вот эти глубокие личностные отношения с отцом. Давайте об этом сейчас помолимся. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за Слово, которое говорит к разным состояниям души человека. Оно обращается к блудным сыновьям, к младшим и к старшим, и к возвращенным, вернувшимся сыновьям, которые, может быть, не до конца понимают, переживают благодать. И оно возвращается к тем, которые счастливы в отцовском доме. Господи, помоги не привыкнуть к Твоей любви, помоги жить, принимая эту благодать, чтобы отдавать ее.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!